17:06 в Москве.
Большой формат.
С вами Александр Андреев. Здравствуйте. В этом часе о главных событиях сегодняшнего дня. Действия коллекторов иногда переходят всякие границы. Ситуацию необходимо взять под контроль. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с директором Федеральной службы судебных приставов Дмитрием Арестовым. Глава службы рассказал президенту, что на рынке возврата просроченных задолженностей граждан сейчас несколько игроков. Это профессиональные коллекторы. Надзор за ними осуществляет его ведомство и микрофинансовые организации, которые служба не контролирует. Из тех 80 тысяч жалоб на коллекторов, которые поступили за 3,5 года, 50% всех нарушений совершено именно микрофинансовыми организациями, подчеркнул Арестов. Глава государства попросил представить предложение по улучшению работы коллекторов.
Что с коллекторами? Коллектор – это достаточно новая функция, которую мы исполняем практически 3,5 года. Впервые на орган взыскателей была возложена обязанность контролировать деятельность так называемых профессиональных взыскателей. Вообще, Владимир Ильич, на рынке действует, на этом рынке возврата просроченной задолженности с физлиц у нас несколько игроков, так скажем. Первые – профессиональные коллекторы, за которыми надзор осуществляем мы. Их на данный момент 321 организация. С учетом структурных подразделений, филиалов, представительств по всей территории страны, их 800. В 59 субъектах они действуют. Это первый. Мы их занесли все в государственный реестр и осуществляем проверки. Нами проведено 1200 внеплановых проверок, составлено 7000 протоколов, выписано штрафов судами на 235 миллионов. Вторая часть игроков, которых мы не контролируем, это самые крупные микрофинансовые организации. Их 1606. Это без учета структурных подразделений, филиалов и представительств. Они не выполняют основной вид деятельности взыскания задолженности, но у них дополнительный, поэтому в реестр не вносятся по закону, и они пока функционируют в этой части без нашего контроля. Но по анализу 80 тысяч жалоб, которые нам поступили за 3,5 года, 50% всех нарушений именно микрофинансовыми организациями.
В этой связи у вас предложение?
Вами даны соответствующие поручения в прошлом году, в мае 2019 года, и сейчас правительство, Министерство юстиции разрабатывается соответствующий законопроект. Будем предлагать, чтобы микрофинансовые организации и еще кредитные организации, они вошли тоже под контрольную надзорную сферу по возврату задолженности нам. Соответствующие проекты готовятся в том числе в рамках регуляторной бюллетени, в установленном порядке. Все решения, все доклады по выполнению вашего решения будут представлены уже правительством.
Когда?
Очередной срок доклада к 1 октября этого года.
Ну, как вы думаете, когда этот процесс будет завершен, когда будут приняты все необходимые, в том числе нормативные решения?
Я думаю, что до конца следующего года эти все решения должны быть приняты и заработать.
До конца следующего?
Следующего. Но чтобы организационные мероприятия все прошли, по внесению в реестр, по штатным мероприятиям службы, потому что требуется значительное число дополнительных единиц, к сожалению. Финансирования, в этом определенная проблема есть. Но мы решаем сейчас этот вопрос, я думаю, он должен положительно разрешиться.
То есть вопрос только в штатной численности,
да,
для того, чтобы эту закрыть?
Да, 400 человек надо и порядка 270 миллионов в год на содержание сотрудников моих.
Ну, эти средства предусмотрены?
Пока работаем с финансово-экономическим блоком, окончательного решения еще не принято.
Представьте мне свои предложения. Я, конечно, вас поддержу. Там поэтапно, конечно, должно быть, но конечно, это должно быть сделано, потому что то, с чем люди иногда сталкиваются в работе этих организаций коллекторских, ну, всех, и подконтрольных вам, и не подконтрольных, но это просто переходит иногда всякие границы, поэтому это нужно совершенно точно брать под контроль.
Если работа коллекторов вызывает столько нареканий, может быть, надо навести порядок с другой стороны, сделать так, чтобы банки внимательнее выдавали кредиты, тогда и охотиться за должниками не придется. На связи со студией доцент кафедры финансовых рынков и финансового инжиниринга Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Сергей Хистанов. Сергей Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что проще, навести порядок в рядах коллекторов или упорядочить выдачу кредитов так, чтобы их получали те, кто может вернуть деньги?
Ну, к сожалению, легко и просто усовершенствовать систему выдачи кредитов, скорее всего, не получится. Это очень сложный вопрос. Дело в том, что банки сами кровно заинтересованы в том, чтобы им возвращали кредиты. Сценарий, когда приходится передавать дела коллекторам, для банков и без того, без каких-то дополнительных нормативных решений, крайне нежелательный. Возможно, стоит посмотреть в другую сторону. В России законы, которые регулируют действия коллекторов, судебных приставов, устроены таким образом, что достаточно часто обратить взыскание быстро и эффективно очень и очень сложно. Парадоксально, но сложность обращения взыскания приводит к тому, что в России дороже стоят кредиты, поскольку стоимость кредита в процентах включает в себя не только стоимость денег, не только прибыль банка, но и такую величину, как премия за риск. То есть та величина, которая компенсирует потери банков от тех кредитов, которые ему не вернут. Поэтому если удастся более эффективно взыскивать задолженность, то за счет этого добросовестные заемщики будут иметь возможность брать кредиты под меньший процент.
А что этому мешает? Почему до сих пор этого не сделано?
Дело в том, что это достаточно непросто. То есть многие законодательные решения, которые выглядят как благие, при попытке их реализовать на практике, ну, дают неоднозначный вариант. Собственно говоря, если бы служба судебных приставов работала эффективно, то есть брала за свои услуги небольшие деньги, взыскивала довольно эффективно просроченную задолженность, то, в общем-то, и нужды в коллекторах не возникало бы. Сами коллекторы существуют из-за того, что эффективность работы службы судебных приставов не очень велика. Почему это так, это вопрос очень сложный, и какого-то такого простого ответа на него дать, ну, скорее всего, невозможно.
Но из того, что вы сказали, следует, что ситуация в ближайшее время кардинально не изменится.
Абсолютно верно. Это очень долгая, кропотливая работа. И если посмотреть на опыт других стран, то и там, вот даже в тех странах, которые у нас традиционно считаются там, примером для подражания в финансовой сфере, ситуация достаточно негладкая. Причем забавно, но если закон сильно затрудняет работу коллекторов, это ведет к тому, что банки вынуждены повышать процент по кредитам. Поэтому это тоже достаточно такой сложный выбор, что предпочтет законодатель. Сильнее защитить банки, облегчить процесс взыскания, тогда процент по кредиту будет ниже, но, соответственно, свирепее будут действовать те же самые коллекторы. Или наоборот. И в том и в другом решении есть свои плюсы и минусы.
Добросовестному заемщику как действовать для того, чтобы минимизировать проценты по кредиту и при этом не попасть в ситуацию, когда придется разговаривать с коллекторами?
Как ни странно, ответ очень прост. Для того, чтобы получить наименьший процент, нужно максимально понятно объяснить банку природу своих доходов. То есть если у человека там достаточный доход, и у него есть подтверждающие документы, которые объясняют банку, откуда у человека доход берется, то обычно вот именно такой клиент банком воспринимается как самый благонадежный и получает минимальный процент.
Спасибо. На связи со студией был доцент кафедры финансовых рынков и финансового инжиниринга Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Сергей Хистанов. В следующем часе наш корреспондент Сергей Гололобов расскажет, с чем связаны претензии к работе коллекторов, пока же к другим темам.
Вести FM.
На Утрише досрочно завершился курортный сезон. Там экологическая катастрофа, которая грозит уничтожить уникальный заповедник. Возбуждено уголовное дело. Из-за пожара под Анапой оттуда эвакуировали около 1000 туристов. Прокуратура начала проверку, чтобы выяснить причину произошедшего. На связи со студией наш корреспондент в регионе Ярослав Лукашов. Ярослав, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
В чем уникальность заповедника?
Заповедник, Утрежский заповедник, он уникален своей биосферой, именно в основном флорой, которая и пострадала больше всего, но это бушующего все еще пожара, уже уничтожено около 100 гектаров лесонасаждений, причем во многом эти лесонасаждения уникальны, многие деревья растут только здесь и нигде больше, и сейчас пока непонятно, какая часть популяции вот этих растений будет уничтожена полностью, и возможно, некоторые из видов растений могут оказаться под угрозой исчезновения вообще с лица земли, но пока об этом говорить рано, сейчас еще неизвестно, сколько времени уйдет на тушение пожара, хотя уже местные чиновники и спасатели говорят о том, что делают все возможное для того, чтобы возгорание было ликвидировано к наступлению темноты, но пока это лишь пожелания и оптимистичные прогнозы. Между тем, появилась информация о возможных причинах этой чрезвычайной ситуации, и по словам экспертов МЧС, работающих на территориях, которые огонь уже оставил, причиной масштабных пожаров на Черноморском побережье могло стать неосторожное обращение с огнем, и вполне вероятно, что неосторожно обращались с огнем туристы, отдыхающие, что называется, дикарями. По словам экспертов МЧС, возгорание могло начаться с непотушенного костра. И вот кто-то из туристов мог бросить непотушенный костер или недостаточно потушенный, и в какой-то момент ветер раздул пламя, и искры из костра могли попасть на сухую траву, и началось возгорание, перекинувшееся на деревья. Такое развитие событий вполне вероятно, учитывая, что сейчас во многих районах Черноморского побережья установилась очень жаркая сухая погода, хороших дождей, таких заметных дождей не было уже больше полугода. Здесь установлен пятый класс пожароопасности наивысший, и, соответственно, такое вот развитие событий, когда из-за непотушенного костра начался такой масштабный пожар, оно вполне вероятно и, в общем, укладывается в уголовное дело, возбужденное по статье уничтожения или повреждения лесных насаждений, и, как говорят сотрудники уже следственных органов, не исключено, что в ближайшее время в деле появятся имена подозреваемых, и, скорее всего, эти имена будут из числа эвакуированных туристов. А вот что касается самой процедуры эвакуации, тут тоже сейчас проходит прокурорская проверка, по результатам которой некоторые местные компании-перевозчики могут лишиться лицензии. Об этом рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Разбираемся в ситуации в этой достаточно парадоксальной, то есть когда они туда доставляли вот эти катера туристов, вот этих, так скажем так, туристов, которые любят отдыхать в дикой природе, они с них брали тоже деньги, а теперь, чтобы они их оттуда забрали, они берут вдвойне больше, чем брали, когда их туда доставляли. То есть у нас получался билет на входе дешевле, чем билет на выходе, грубо говоря, если утрировать в этой ситуации. Но если этот факт сейчас будет установленный, то, конечно, я думаю, что те, кто имеют лицензию на перевозку водным транспортом, там пассажиров, конечно, все эти документации, все лицензии будут аннулированы, потому что эти случаи недопустимы.
Между тем, тушение продолжается, естественно, и сейчас, по последним донесениям с мест пожара, удалось локализовать возгорание трех из четырех серьезных пожаров. Это в Туапсинском районе, в районе Геленджика, в районе курортного поселка Кабардинка и неподалеку от Новороссийска, в Анапе, в окрестностях Анапы. Ситуация по-прежнему остается тяжелой, но нет угрозы населенным пунктам, что, естественно, сильно облегчает ситуацию. И сейчас на месте возгорания работают 420 пожарных, 70 единиц техники, из которых 3 вертолета и 2 самолета. Это Ил-76 из Подмосковья и самолет-амфибия Б-200, которые сегодня перегнали сюда из Красноярска. Причем, как рассказали спасатели, скорее всего, вот этот самый Б-200, пожарный самолет, он чрезвычайно эффективен в тушении именно таких локальных пожаров, он останется здесь до конца сезона, то есть до глубокой осени. Александр.
Спасибо. На связи со студией был наш корреспондент на юге России Ярослав Лукашов. В Москве прошли переговоры Сергея Лаврова и первого заместителя госсекретаря США Стивена Бигана. Российский министр первый покинул дом приемов российского внешнеполитического ведомства на Спиридоновке. Встреча Бигана и Лаврова продолжалась больше полутора часов. Подробностей пока нет. Переговоры прошли в закрытом режиме. Известно, что Биган остался в особняке Министерства иностранных дел. Там у него запланированы встречи с заместителями министра иностранных дел России Сергеем Рябковым и Игорем Маргуловым. Мы следим за поступающей информацией. И еще одна новость. Священный Синод Русской Православной Церкви сменил патриаршего экзарха всея Беларуси. Этот пост вместо митрополита Минского и Заславского Павла занял епископ Борисовский и Марьингорский Вениамин. Об этом сообщил сегодня председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и средствами массовой информации Московского патриархата Владимир Легойда. В Беларуси тем временем собирают резервистов. Армия приведена в состояние повышенной боеготовности. Идут учения по действиям в меняющейся обстановке. Тем временем забастовщики считают деньги Евросоюза, а негласный лидер оппозиции Тихановская рассказала Брюсселю, как планирует строить демократию в Беларуси. Подробности расскажет Павел Анисимов.
Несколько недель протестов сбили пыл митингующих. Накануне в Минске и других городах шествия прошли без происшествий. Сторонники проигравшего кандидата Светланы Тихановской делают ставку на всебелорусскую забастовку. Но на крупных заводах призывы к стачке не услышали. Вчера и сегодня все предприятия работают без сбоев. На Беларусь-Калии организаторы протестов призывают сотрудников к итальянской забастовке. По сути, продолжать работу строго по инструкции. Всем, кто присоединится к протесту, обещают пособие от Евросоюза. В телеграм-канале «Стачкома Беларусь-Калия» даже указана сумма. Якобы ЕС уже направил 53 миллиона евро на поддержку бастующих работников предприятий. Зарубежные фонды действительно посылают деньги в Белоруссию. Однако речь идет о финансировании борьбы с коронавирусом. На это Брюссель выделил 50 миллионов. И 3 миллиона пойдут на помощь бастующим. Правда, этой суммы хватит лишь на треть зарплаты. На помощь Евросоюза рассчитывает бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская. Сегодня она выступала в Европарламенте. Напомнила, что Беларусь – это часть Европы, исторически и географически, и призвала все страны мира помочь провести свободные, прозрачные выборы.
Революция в Беларуси не имеет отношения к геополитике. Она не пророссийская, не антироссийская. Она не проевропейская и не антиевропейская. Это демократическая революция.
Хотя статус женщины-политика до сих пор непонятен, ее принимают высокопоставленные сотрудники Госдепа. В понедельник к ней в Вильнюс прилетел первый заместитель госсекретаря США Стивен Биган. По традиции обсуждали способы укрепления демократии и прав человека в Беларуси. Стивен Биган – не случайная фигура в белорусском противостоянии. В свое время он изучал политические науки и русский язык. Позже курировал политику США в отношении Северной Кореи, так что имеет опыт борьбы с режимами. Из Вильнюса первый замгоссекретаря прилетел в Москву. Встреча с главой МИДа Лавровым прошла без журналистов, но известно, что одна из тем переговоров – политический кризис в Белоруссии. Восточноевропейское турне чиновника Госдепа совпало с провокациями на белорусской границе. В воскресенье военные вертолеты перехватили воздушные шары с бело-красно-белым флагом оппозиции, запущенные, вероятно, с территории Литвы. Вильнюс обвинил белорусских летчиков в нарушении своего воздушного пространства. МИД Беларуси эти обвинения опроверг. Ведомства обменялись нотами. Тем временем в республике объявили призыв военных запасов для проверки боеготовности. Проверять будут на границе с Польшей. В конце недели там пройдут масштабные учения. Павел Анисимов, Вести ФМ.
Еврочиновники обсуждали сегодня события в Беларуси. Одним из главных вопросов стало, как произносить фамилию экс-кандидата на пост президента страны Светланы Тихановской. Польский евродепутат Яцек Сариуш Вольский взял слово и потребовал от своих коллег произносить фамилию Тихановской в стенах Европарламента на польский манер. Тихановска. На связи со студией наш европейский корреспондент Сергей Курохтин. Сергей, здравствуйте.
Добрый день.
Ну а кроме фамилии, что еще обсуждали?
Ну, в данном случае это было заседание Комитета по иностранным делам. Тема была ситуация в Беларуси. И, кстати, вот только что мой коллега рассказывал о выступлении Светланы Тихановской. Это как раз и было выступление в рамках этого комитета. Светлана Тихановская вышла из Вильнюса по видеосвязи, где как раз и обратилась к Европарламентам с призывом помочь им, как она сказала, добиться проведения выборов путем переговоров с Александром Лукашенко. Каких-то вопросов Светлане Тихановской не задавали. После этого выступали другие депутаты, и в числе прочих, конечно же, выступил и Яцек Сариуш Вольский, о котором мы говорим, депутат от Польши. Но прежде всего, у него было два выступления. Первое – это в середине этих дебатов, и он в данном случае, ему явно лавры Катона-старшего не дают покоя, который, как мы знаем, призывал разрушить Карфаген. Так вот, Яцек Сариуш Вольский уже не первый раз, о чем бы он ни говорил в стенах Европарламента, он все время говорит о том, что необходимо ввести санкции против России. Как только начались, я напомню, события в Беларуси, он сразу об этом начал говорить. И сейчас на этом заседании комитета он тоже все свое выступление посвятил именно этой теме, что нужно ввести прежде всего санкции против России и после этого уже думать, что делать непосредственно с Беларусью. А в конце всех этих дебатов он еще раз взял слово и как раз и сказал в этот момент, что я прошу всех депутатов по-другому произносить имя Светланы Тихановской, потому что, когда вы говорите «Тихановская», как он сказал, это вы говорите на русский манер, а нужно говорить, правда, он подчеркнул, что нужно говорить не по-польски, а нужно говорить по-белорусски, «Тихановска», на белорусский манер, как он подчеркнул. А вот если вы говорите «Кая» в конце, то это значит, как он сказал, вы признаете, что Беларусь входит в сферу российских интересов. И при этом он подчеркнул, что Беларусь белорусы на это очень плохо реагируют. Ну вот, белорусов в зале не было, поэтому подтвердить, так это или нет, насколько они плохо реагируют на имя Светланы Тихановской, сказать было очень трудно. Вел заседание комитета по иностранным делам Дэвид МакАлистер, и он, ну не знаю, мне даже показалось, может быть, он троллит Яцека Сариуша Вольского, потому что, выслушав польского депутата, Дэвид МакАлистер сказал: извините, пожалуйста, вот у меня еще не очень хороший белорус, а может быть, нам произносить Чихановска, первую букву Ч? Нет, сказал Яцек Сариуш Вольский. Все-таки первую букву оставим, давайте, Т, а вот с последней буквой надо разбираться, и букву Я нужно, конечно же, убирать, иначе, еще раз подчеркну, это все означает, что и Тихановская, и вся Белоруссия, все находится в сфере российских интересов, а это неправильно. Вот на этом это такое заседание, которое в основном свелось к тому, что депутаты Европарламента просто высказывали свое мнение. На этом оно и закончилось. Александр?
Ну, а что касается европейской прессы, насколько много внимания уделяется событиям, происходящим в Беларуси в эти дни?
Да, конечно, это одна из главных тем, в этом нет никакого сомнения. И к тому же, и вот это заседание, о котором я вам говорю, и о том, о чем сейчас пишет европейская пресса, безусловно, оно, это все происходит, нужно подчеркнуть, в преддверии заседания министров иностранных дел Европейского Союза. Оно пройдет в четверг, в пятницу в Берлине, пройдет уже вживую, все приедут туда, министры иностранных дел, и там как раз и будут обсуждаться санкции против Белоруссии. Возможное введение санкций. И вот как раз накануне этого заседания, и мы и видим и заседание Европарламента, который, соответственно, хочет сказать свое слово, ну и европейская пресса, безусловно, подогревает интерес к будущему, к этому заседанию министров иностранных дел. Будут ли там дискутировать тему фамилии Тихановской, как ее произносить? Ну, думаю, что все-таки министры иностранных дел люди серьезные, и до этого не дойдет. Но со своей стороны могу сказать, что, например, ну, вы знаете, в европейских языках слово, буква «Л» произносится, как правило, мягко, это мы говорим ее твердо, а в Европе-то, как правило, во всех языках мягко. Поэтому, например, фамилия Лукашенко на европейских языках, как правило, они все говорят «Лукашенко», на BBC «Лукашенко», везде «Лукашенко». И если они говорят его на европейский манер, это может означать, что они считают, что президент Беларуси находится в сфере
влияния. Спасибо, наш европейский корреспондент Сергей Курохтин.
Большой формат.
17:34 в Москве. У микрофона по-прежнему Александр Андреев. И к событиям на Украине. Киев начал новые переговоры о получении кредита в Европе. В обмен власти Украины обещают отдать под контроль Запада стратегические предприятия страны. Добавлю, что сегодня украинский парламент ратифицировал соглашение о привлечении кредита ЕС на сумму больше 1 миллиарда евро. Такое решение поддержали 248 депутатов. На связи со студией наш киевский корреспондент Владимир Синельников. Владимир, здравствуйте.
Добрый вечер.
Означает ли это, что кредит будет предоставлен или будут какие-то новые дополнительные условия?
Да, кредит будет предоставлен, но Европейский Союз будет требовать выполнения предварительно тех условий, на которых предоставляются деньги. Кстати, это один и тот же процесс. Дело в том, что для того, чтобы получить кредит, необходимо вначале ратифицировать соглашение. То есть Верховная Рада сегодня образовала законодательную базу, на основании которой можно вести переговоры. И после того, когда это соглашение ратифицировано, соответственно, можно уже приступать к конкретным переговорам. То есть, в принципе, это одни и те же деньги, а не что-то новое. Я напомню, что этот кредит будет получен Украиной двумя траншами, по 600 миллионов евро каждый из траншей, и за получение этих денег Украина должна выполнить целый ряд очень тяжелых для страны условий, то есть фактически за то, что она взяла в долг деньги, не получила в подарок, это не грант, это не подарок, который можно не возвращать, это кредит на 15 лет под 2% годовых, она должна передать под контроль Запада целый ряд своих органов государственной власти и стратегических предприятий. То есть даже судебную систему. О чем идет речь? На 15 стратегических предприятиях Украины будут образованы наблюдательные советы, в которые будут входить иностранцы и которые будут принимать решения по всем кадровым вопросам. То есть руководство этих компаний будет назначаться и, соответственно, увольняться исключительно иностранцами, что ставит их в полную зависимость от иностранцев. Прежде всего, это структура Европейского Союза, и это означает, что именно Запад, прежде всего Европейский Союз, будет управлять этими структурами за счет украинских налогоплательщиков, платить-то будут за все граждане Украины, и, естественно, не неся никакой ответственности за результаты этой деятельности. Причем это уже явление для Украины знакомое. Этот процесс начинался еще при Порошенко. Например, есть такая корпорация, государственная Укрзалезница, стратегический объект, это аналог российских железных дорог. Так вот, там все вопросы решает наблюдательный совет, и сейчас из 7 членов наблюдательного совета 5 иностранцев, в том числе председатель, а 2 гражданина Украины, это те, кто в свое время получал стипендии от различных правительственных и неправительственных фондов на Западе на завершение образования в западных вузах. Для Украины, и не только для Украины, это своего рода маркер, который показывает, что этот человек входит в прозападную номенклатуру. Кроме того, это будет распространено и на органы государственной власти. Предполагается, что пограничные и миграционные службы Украины будут получать новых руководителей, которые будут выбраны на конкурсе. В конкурсную комиссию опять-таки будут входить иностранные эксперты. Они получат контроль над пограничной службой и миграционной службой. Фискальная служба будет упразднена, вместо нее будет создана налоговая служба, опять-таки, которая будет действовать под контролем иностранных специалистов, которые будут назначать руководство этой службы. И более того, иностранцев предполагается ввести даже Высший совет правосудия, который подбирает кандидатуры для назначения их на должности судей в судейской системе Украины. То есть речь идет, вот после ратификации этого соглашения возникает один единственный вопрос. А чем, собственно говоря, сейчас управляет государство Украина после этого? Потому что управлять нечего. Экономика полностью под контролем иностранцев, органы государственного управления полностью под контролем иностранцев. Что остается? То компетенция сейчас украинских властей — это определение размеров штрафа за нарушение правил дорожного движения и какие-то там установления каких-то коммунальных правил, типа того, кто, когда и в каком порядке должен вывозиться мусор, убираться улицы и так далее и тому подобное. То есть это уже даже не марионеточная власть, это уже просто установление прямой колониальной администрации на территории Украины.
Спасибо. Александр. Из Киева наш корреспондент Владимир Синельников.
Вести ФМ. Первое о главном.
Справка для Европы. Россияне все чаще пытаются улететь за границу на отдых или по делам. Рядовые еще полгода назад поездки теперь сопряжены с массой трудностей. Границы большинства государств закрыты из-за пандемии коронавируса. Но есть исключения для житейских обстоятельств. Ими и пользуются желающие, уплачивая немалые деньги за фальшивые свидетельства о необходимости учиться или лечиться. Какими проблемами может обернуться сегодня заграничная увеселительная турне, разбирался Сергей Артемов.
Отмена международного авиасообщения вынудила многих россиян, которые привыкли отдыхать в Европе и путешествовать по ней, искать разнообразные варианты попасть туда вновь. Изначально лазейкой для поездок на средиземноморские курорты стала Беларусь. После закрытия 30 марта сухопутной границы соседней республикой были сделаны оговорки, что пропускаются люди на похороны близких родственников, либо на лечение, и начался бизнес. За 15 тысяч рублей предлагались копии свидетельства о смерти незнакомых людей, якобы родственников. Но дешевле обходились путевки в санатории. Весь комплект документов присылался заказчику из реального санатория, 10 000 за 10-12. И в России человеку оставалось оформить себе санаторную книжку, еще за 1000 рублей. Но после открытия турецкого направления с вылетами из России, поток через Беларусь резко пошел на спад. Однако теперь растет спрос на поездки в Европу. Сейчас можно свободно улететь в Великобританию. Получение обязательной для этого британской визы – отдельная долгая история. А оттуда, в принципе, можно отправиться в другие государства Евросоюза. Впрочем, по прибытию на Туманный Альбион россиян ждут 2 недели карантина, и сразу махнуть через Ла-Манш не получится. Потому люди ищут прямые варианты. Они есть, также в виде исключений. Наличие второго гражданства или вида на жительство упрощает поездку. Но это единичные случаи все же. Большинству остается предъявлять пограничникам договоры либо на учебу, либо на лечение. Да и здесь тем, кому глубоко за 40, выдавать себя за студентов будет непросто. Содействие предлагают, как видно в поисковиках, и частные лица, и медицинские компании с обещанием оформить необходимые договоры. Но телефоны большинства адресатов молчат. В одной из подобных компаний все же ответила оператор Александра.
Я по поводу договора на лечение. Можно у вас приобрести?
А, лечение? Ну, конечно, да. Мы по поводу лечения как раз таки. Потому что нас с магазином почему-то кто-то путает.
Мне было бы интересно...
Лечение интересует? Лечение чего? В какой стране?
Знаете как? Вот меня интересует история с Германией, но не лечение, а обследование. Но вы понимаете, что мне там как бы важно не обследование, мне важен договор показать на границе.
Я сейчас передам ваш телефон медицинскому консультанту нашему, который вам как раз таки все расспросит, а вы приготовьтесь, чтобы мы ответили.
А я бы хотел сразу узнать вот сумму. Во сколько это может обойтись?
Все хорошо, сейчас вам посчитают, да. Я приняла ваш звонок, да, запрос, и вам сейчас специалист с вами поговорит по этому направлению. Хорошо?
Диалог вышел странный, да и медицинский консультант на связь так и не вышел. Видимо, легенда для выуживания информации не сработала. Между тем, по сведениям Ассоциации туроператоров России, липовые договоры на лечение и обследование могут стоить до 60 тысяч рублей. Притом не нужно выдумывать страшные диагнозы, которые вылечиваются только в лучших клиниках Европы. Достаточно и соглашения на проведение анализов по поводу мигрени, либо регулярной гастроскопии. Но и тут, если уж здоровый человек идет на заведомый подлог, делать это лучше самому. Среди тысяч интернетных зазывал наверняка немалая доля мошенников. Вручить им деньги, скорее всего, в ответ придет не просто фальшивый договор, но и данные зарубежной клиники будут взяты с потолка. Дальнейшее на паспортном контроле там представить несложно. Россия до сих пор, по прикидкам санитарных властей ЕС, в группе серьезного распространения инфекции. И россиянин с документом подделкой в руках вызовет вопросы к себе. И не только в аэропорту, а и чуть позже в полицейском участке. Финалом будет штраф, наверное, немалый и обязательная депортация, говорит вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин.
Могут возникнуть и дополнительные расходы, связанные с депортацией или просто потерей гостиниц, оплаченных ранее, авиабилетов. В любом случае, актуальную информацию о правилах въезда можно уточнять непосредственно на сайте Министерства иностранных дел той страны, куда вы планируете путешествие, или также эта информация обновляется на сайте Министерства иностранных дел и Ростуризма.
Формально поиски способов проскочить страны, которые сейчас закрыли свои границы для россиян, не наказуемы ни уголовно, ни административно, по российским законам. Куда неприятнее будет подхватить в поездке коронавирус. Изоляция по месту пребывания за рубежом обойдется очень дорого. Не стоит забывать и о требовании Роспотребнадзора. В течение 3 дней по возвращении домой из любой зарубежной страны нужно пройти тест на коронавирус и разместить его данные в личном кабинете портала госуслуг. Нарушители ожидают штраф до 40 тысяч рублей. Сергей Артемов, Вести ФМ.
Вести ФМ. Первое о главном. Белоруссия. Кстати.
В Белоруссии, как и везде, цены на высшее образование зависят от престижа. Год обучения в хорошем минском вузе стоит в эквиваленте не менее 100 тысяч российских рублей. Подобные расценки есть, например, в Национальном техническом университете, Государственном медицинском и, конечно, в Белорусском государственном. Так, в БГУ студенты-бакалавры на биофаке или факультете международных отношений платят 120 и 135 тысяч российских рублей в год соответственно. Вместе с тем, сэкономить на образовании позволит региональный вуз или непопулярная профессия. Так, за 50 тысяч российских рублей в Белоруссии можно стать дипломированным ветеринаром или инженером по сельхозтехнике.
1945 год. Последние месяцы войны. Как наша страна шла к одной из самых великих побед в своей истории? Вернемся на 75 лет назад, чтобы пройти этот путь вместе с героями Великой Отечественной. Шаг за шагом. Завтра будет мир. Специальный проект Андрея Светенко. Каждый день победного 45-го. На фронте и в тылу. По будням. На радио Вести ФМ. Вести ФМ. Большой формат.
В Кремле сегодня прокомментировали заявление немецких врачей о том, что произошло с Алексеем Навальным. Как сказал Дмитрий Песков, мы не понимаем, на основании чего наши немецкие коллеги так спешат, употребляя слово «отравление» и так далее. Эта версия была среди первых, которые рассматривали наши врачи, но еще раз повторяю, вещество пока не установлено, сказал Песков. При этом он подчеркнул, что российские врачи выступают за обмен информацией и материалами с немецкими коллегами по ситуации с Навальным. Ранее в германской клинике Шарите заявили, что результаты обследования Алексея Навального указывают на интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинестеразы. О том, что версия немецких врачей российскими специалистами прорабатывалась в первый же день поступления пациента, но подтверждения не нашла, сообщила заведующий отделением анестезиологии и реанимации Национального центра имени Пирогова Борис Теплых. По его словам, немецкие медики говорят о клинических данных, а не о самом веществе, которое пока не обнаружено. Что же касается назначенного Навальному атропина, то, отметил Теплых, инъекции этого препарата были ему сделаны в Омске в первую же минуту после поступления в больницу. Вопрос о повторном введении атропина врачи обсуждали. Кроме того, подчеркнул специалист, наличие такой химической реакции в организме возможно как в результате применения других медицинских препаратов, так и при естественном ходе болезни.
В настоящее время мы слышим от наших немецких коллег о том, что у них есть клинические признаки применения антихолинестеразных препаратов, что, в принципе, не противоречит той теории, которую придерживались мы, как одной из теорий, одной из гипотез. У пациента были проявления холинергического криза, которые всегда обсуждались и с немецкими коллегами, когда передавали пациента. Мы применяли препараты типа атропина, было несколько применений. Каждый раз после каждого применения обсуждалась необходимость применения дополнительно атропина, но на определенном этапе было решено воздержаться от дальнейшего использования по многим причинам, в том числе и потому, как пациент реагировал на него. В любом случае, явления холинергии у пациента были, мы их видели и, соответственно, реагировали. По моему мнению, самое главное достижение вот той бригады, которая была от нас, в том, что пациент из состояния крайне тяжелого был переведен в состояние тяжелое, стабильное, и в таком состоянии был передан немецким коллегам. И я надеюсь, что дальше это улучшение продолжится. Мы все желаем, чтобы это улучшение продолжалось.
Напомню, на прошлой неделе самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске. Мужчина почувствовал себя плохо на борту. Российские медики назвали основным рабочим диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение уровня сахара в крови. В субботу Навального перевезли в берлинскую клинику.
Вести ФМ. Первое о главном.
В США снова неспокойно. В городе Кеноша, это штат Висконсин, введен комендантский час. Туда стягивают войска Национальной гвардии. На такие меры местные власти пошли из-за новой вспышки насилия. Двое полицейских выстрелили в спину темнокожему американцу во время задержания. В знак протеста жители Кеноши вышли громить улицы. Пострадало здание суда, несколько предприятий сгорели, разбиты машины и витрины. Губернатор штата объявил о начале расследования инцидента. За ситуация в Висконсине следит Илья Ежов. В
Взрывы, погромы и массовые беспорядки. Вторую ночь в городе Кеноша продолжаются протесты против полицейского произвола. В Соединенных Штатах началась новая волна выступлений под лозунгом «Жизнь черных имеет значение». Мэр города ввел комендантский час, хотя протестующих это не остановило. Кеноша уже стягиваются силы Национальной гвардии. Чтобы не злить участников беспорядков, местные власти подчеркивают, спецслужбы прибудут в город для охраны жизненно важных объектов. Суд и администрация города после первого раунда беспорядков оказались разгромлены настолько, что временно закрылись для посетителей. А вот разбираться с протестующими продолжит местная полиция. Беспорядки в Висконсине начались из-за очередных шокирующих кадров жестокого задержания. Двое полицейских 7 раз выстрелили в спину темнокожему американцу, когда тот садился за руль. В этот момент в машине находилось 3 сыновей пострадавшего. Все произошло на их глазах. На кадрах видно, что мужчина не сопротивлялся, но при этом отказался выполнить требования полицейского остановиться у машины. Жертвой задержания стал 29-летний Джейкоб Блейк. За его жизнь сейчас сражаются врачи. Состояние Джейкоба оценивают как стабильное. Кадры задержания набрали уже 1 000 000 просмотров. Правда, многие признают, что ракурс не позволяет понять всех деталей произошедшего. По видео даже не удалось опознать офицеров, которые участвовали в стрельбе. Хотя в местном департаменте заявляют, что они отстранены от службы до конца расследования. У полицейских в Кеноше все еще нет нагрудных камер. Бюджет на их покупку заложен только на 2022 год. Поэтому пока непонятно, почему офицеры решили стрелять в невооруженного чернокожего американца. Полицейские сообщают, что Блейк был втянут в эпизод домашнего насилия. Адвокат пострадавшего заявляет, что Джейкоб, напротив, пытался разнять драку 2 девушек. Власти обещали взять расследование под личный контроль. Губернатор штата, демократ Тони Эванс, уже осудил стрельбу полицейских. Мэр Кеноши также пообещал честного расследования. Между тем, беспорядки уже вышли за пределы Висконсина. Большой марш против полицейского произвола прошел в Нью-Йорке. Другие города также готовятся поддержать протесты. А семья Блейка сейчас больше всего переживает за детей, которые видели стрельбу. Здоровью Джейкоба сейчас ничего не угрожает, и близкие пытаются помочь мальчикам пережить эмоциональную травму. Илья Ежов, Вести ФМ.
Вести ФМ.
Роспотребнадзор проверит летучих мышей в России на коронавирус. Исследование поможет оценить возможные пути распространения заболеваний в стране и эпидемические риски, пояснили в ведомстве. За разъяснениями мы обратились к специалисту. Подвидов летучих мышей огромное множество, но в нашей культуре нет практики есть этих животных. Поэтому вероятность того, что летучие мыши несут какую-то угрозу, сведена к нулю. Это мнение директора ветеринарной клиники «Центр», члена правления гильдии ветеринарных врачей Дениса Середы.
Во-первых, там летучих мышей, их видов, подвидов, там их очень много. Какие именно были там в Ухане, я не берусь судить, не могу вам сказать. Но чисто теоретически, конечно, летучая мышь может носить, даже не будем тут говорить про коронавирус, а про любой вирус, который не был в контакте с человеком. И в принципе, в контакте с человеком может быть потенциально опасен. Да, безусловно, это так. Но летучие мыши, они не пересекаются в жизни с людьми, поэтому, собственно говоря, они там эти вирусы могут 1000 лет себе носить и спокойно с этим существовать, да. Мы их не едим, мы с ними не пересекаемся, поэтому, ну, вероятность, она крайне мала, что где-то будет вспышка, потому что в том же Ухане это все было на рынке, где этих животных употребляют в пищу, но это не в нашей культуре, мы летучих мышей не едим, поэтому, ну, по моему мнению, эта вероятность стремится к нулю. Где-то мы с Китаем граничим, да? Поэтому чисто теоретически там может быть все, что угодно. Вопрос не в том, что есть в мышах, там в них, не знаю, возьмем ту же там, ну, чуму, да? Мы чуму победили, но она до сих пор прекрасно живет в природных резервуарах в сусликах. Ну и как бы она там живет, и вот мы живем, и никто чумой не болеет, да, собственно говоря. Поэтому это резервуар для вируса, он может там находиться. Все вопрос, когда пересекаются виды, не пересекающиеся в обычной жизни, да, вот тут на этом контакте и происходят всякие неприятные перезаражения и мутации вирусов.
Директор ветеринарной клиники «Центр», член правления гильдии ветеринарных врачей Денис Середа. В Москве 18:09.
Большой формат.
У микрофона Александр Андреев. Добрый вечер. В этом часе о главных событиях сегодняшнего дня. Контроль за деятельностью коллекторов должен быть усилен. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с главой Федеральной службы судебных приставов Дмитрием Арестовым. Президент считает, что их деятельность иногда переходит всякие границы. Глава государства поручил Арестову представить соответствующие предложения.
Что с коллекторами собираетесь?
Коллектор – это достаточно новая функция, которую мы исполняем практически 3,5 года. Впервые на орган госстати была возложена обязанность контролировать деятельность так называемых профессиональных взыскателей. Вот на этом рынке возврата просроченной задолженности с физлиц у нас несколько игроков, так скажем. Первые – профессиональные коллекторы, за которыми надзор осуществляем мы. Их на данный момент 321 организация. Мы их занесли все в государственный реестр и осуществляем проверки. Нам проведено 1200 внеплановых проверок, составлено 7000 протоколов, вынесено штрафов судами на 235 миллионов. Вторая часть игроков, которых мы не контролируем, это самые крупные микрофинансовые организации. Их 1606, это без учета структурных подразделений, филиалов и представительств. Они не выполняют основной вид деятельности взыскания задолженности, но у них дополнительный, поэтому в реестр не вносятся по закону, и они пока функционируют в этой части без нашего контроля. Но по анализу 80 тысяч жалоб, которые нам поступили за 3,5 года, 50% всех нарушений именно микрофинансовыми организациями.
В этой связи у вас предложение
какие? Вами даны соответствующие поручения в прошлом году, в мае 2019 года, и сейчас правительство, Министерство юстиции разрабатывается соответствующий законопроект. Будем предлагать, чтобы микрофинансовые организации, еще кредитные организации, они вошли тоже под контрольную надзорную сферу по возврату задолженности нам. Очередной срок доклада к 1 октября этого года.
Ну, как вы думаете, когда этот процесс будет завершен, когда будут приняты все необходимые, в том числе нормативные решения?
Я думаю, что до конца следующего года эти все решения должны быть приняты и заработать.
До конца следующего?
Следующего. Но чтобы организационные мероприятия все прошли по внесению в реестр, по штатным мероприятиям службы, потому что требуется значительное число дополнительных единиц, к сожалению, финансирования, в этом определенная проблема есть. Но мы решаем сейчас этот вопрос, я думаю, он должен положительно разрешиться.
То есть вопрос только в штатной численности,
да,
для того, чтобы эту закрыть?
Эту тему. 400 человек надо, и порядка 270 миллионов в год на содержание сотрудников моих.
Эти средства предусмотрены?
Пока работаем с финансово-экономическим блоком, окончательного решения еще не принято.
Представьте мне свои предложения. Я, конечно, вас поддержу. Там поэтапно, конечно, должно быть, но конечно, это должно быть сделано, потому что то, с чем люди иногда сталкиваются в работе этих организаций коллекторских, ну, всех, и подконтрольных вам, и не подконтрольных, но это просто переходит иногда всякие границы, поэтому это нужно совершенно точно брать под контроль.
Напомню, в конце июля правительство внесло в Государственную Думу проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях, который увеличивает размер штрафов за хамство коллекторов. Как защитить себя от незаконных действий коллекторов? Разбирается наш корреспондент Сергей Гололобов. Он расскажет об этом через несколько минут. Пока же к другим темам.
Вести FM.
В Краснодарском крае горит Утрежский заповедник. Эвакуированы десятки туристов. Генеральная прокуратура начала проверку. Губернатор Кубани вылетел к месту ЧП. По последним данным, горит 107 гектаров леса. Причины пожара выясняются. В качестве одной из основных рассматривается версия о неосторожном обращении с огнем. За событиями следит наш корреспондент на юге России Ярослав Лукашов. Сейчас он на связи со студией. Ярослав, здравствуйте. Какие последние новости?
Здравствуйте, Александр. Продолжает наращиваться группировка, задействованная в тушении пожаров. И сейчас в борьбе с огнем задействованы 750 человек, 152 единицы техники, среди которой есть и плавсредства, и авиация МЧС России, и вертолеты, и самолет Ил-76. Б-200 еще не прибыл, но ожидается его прибытие из Красноярского края в ближайшие буквально минуты, может быть, пару часов. И, кстати, уже принято решение о том, что этот самолет-амфибия пожарный останется здесь до конца сезона, то есть до середины ноября, может быть, чуть позже. Между тем, по состоянию на 17.00 огнем уже пройдено около 200 гектаров, и большая часть этой территории, вот этих 200 гектаров, находится на территории Утрежского заповедника, и сейчас, конечно, есть серьезное опасение, что заметная часть биосферы Утрежского заповедника, главным образом можжевеловые рощи, они практически уничтожены этим огнем, но непонятно, какая часть подлежит восстановлению, какая не подлежит восстановлению. К сожалению, к как говорят ученые, вполне возможно, что серьезная часть Утрежского заповедника восстановлению подлежать не будет после этого пожара. Между тем, уже началось расследование причин пожара на месте, но вот в тех местах, где огонь уже прошел и где исключены повторные возгорания, которые могут представлять опасность для людей. И в этих местах уже начали работать эксперты МЧС, которым предстоит установить, откуда огонь начался. И, судя по некоторым данным, собранным на месте пожара, источником возгорания могли стать костры, которые туристы разводят, невзирая на многочисленные предупреждения, невзирая на то, что на Черноморском побережье действует пятый высочайший класс пожароопасности, разведение костров, тем более в зоне лесонасаждений, запрещено категорически, но, тем не менее, костры туристы продолжают жечь, и, скорее всего, именно эти костры и стали причиной пожара. Как говорят сотрудники следственных органов, уже возбуждено уголовное дело по статье «Уничтожение или повреждение лесных насаждений». Расследование идет пока без подозреваемых, но не исключено, что имена подозреваемых появятся в ближайшее время. И вполне вероятно, имена эти будут из числа эвакуированных туристов, а эвакуированы около 1000 человек, чуть больше 1000 человек вывезены из угрожаемых зон. И сама процедура эвакуации, кстати, тоже стала предметом прокурорской проверки, по результатам которой некоторые местные компании-перевозчики могут лишиться лицензии. Об этом рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Разбираемся в ситуации в этой достаточно парадоксальной, то есть когда они туда доставляли вот эти катера туристов, вот этих, так скажем так, туристов, которые любят отдыхать в дикой природе, они с них брали тоже деньги, а теперь, чтобы они их оттуда забрали, они берут вдвойне больше, чем брали, когда их туда доставляли. То есть у нас получался билет на входе дешевле, чем билет на выходе, грубо говоря, если утрировать в этой ситуации. Но если этот факт сейчас будет установлен, то, конечно, я думаю, что те, кто имеют лицензию на перевозку водным транспортом пассажиров, конечно, все эти документации, все лицензии будут аннулированы, потому что эти случаи недопустимы.
Впрочем, сейчас главная задача пока не расследование связанных с пожаром разнообразных событий, а само тушение. И сейчас речь идет о том, что последний из 4 существовавших сегодня утром очагов ландшафтных пожаров остается все еще не локализован. Он расположен недалеко от Анапы. И хотя пожарным удалось предотвратить движение огня в сторону населенных пунктов, но все еще огонь распространяется. И сейчас продолжают наращиваться то, с чего мы начали разговор, продолжает наращиваться группировка сил. Вполне возможно, что до конца суток, а именно такую границу тушения временную обозначил губернатор Кондратьев, до конца суток эта группировка будет, возможно, даже удвоена, чтобы максимально быстро потушить огонь и завершить его тушение или хотя бы локализацию к тому моменту, когда стемнеет, а это произойдет буквально через пару-тройку часов. Александр.
Спасибо. На связи со студией был наш корреспондент на юге России Ярослав Лукашов.
Вести ФМ.
К событиям в Беларуси. В центре Минска продолжается акция протеста учителей. Число протестующих увеличивается и уже составляет сотни. Прибыли в Минское подразделение ОМОНа 20 грузовиков с личным составом и спецтехника, сообщает ТАСС. Силовики пока не покидают машин. Приведена в готовность белорусская армия. Начался сбор резервистов. Армия приведена в готовность. Идут учения по действию в меняющейся обстановке. Буквально несколько минут назад пришла информация о том, что Министерство обороны Беларуси объявило о мобилизации 140 военных запасов для приведения в полную готовность танкового батальона 11-й механизированной бригады. Тем временем забастовщики считают деньги Евросоюза, а негласный лидер оппозиции Тихановская рассказала Брюсселю, как планирует строить демократию в Беларуси. Подробности расскажет Павел Анисимов.
Несколько недель протестов сбили пыл митингующих. Накануне в Минске и других городах шествия прошли без происшествий. Сторонники проигравшего кандидата Светланы Тихановской делают ставку на всебелорусскую забастовку. Но на крупных заводах призывы к стачке не услышали. Вчера и сегодня все предприятия работают без сбоев. На Беларусь-Калии организаторы протестов призывают сотрудников к итальянской забастовке. По сути, продолжать работу строго по инструкции. Всем, кто присоединится к протесту, обещают пособие от Евросоюза. В телеграм-канале «Стачкома Беларусь-Калия» даже указана сумма. Якобы ЕС уже направил 53 миллиона евро на поддержку бастующих работников предприятий. Зарубежные фонды действительно посылают деньги в Белоруссию. Однако речь идет о финансировании борьбы с коронавирусом. На это Брюссель выделил 50 миллионов. И 3 миллиона пойдут на помощь бастующим. Правда, этой суммы хватит лишь на треть зарплаты. На помощь Евросоюза рассчитывает бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская. Сегодня она выступала в Европарламенте. Напомнила, что Беларусь – это часть Европы, исторически и географически, и призвала все страны мира помочь провести свободные, прозрачные выборы.
Революция в Беларуси не имеет отношения к геополитике. Она не пророссийская, не антироссийская. Она не проевропейская и не антиевропейская. Это демократическая революция.
Хотя статус женщины-политика до сих пор непонятен, ее принимают высокопоставленные сотрудники Госдепа. В понедельник к ней в Вильнюс прилетел первый заместитель госсекретаря США Стивен Биган. По традиции обсуждали способы укрепления демократии и прав человека в Беларуси. Стивен Биган – не случайная фигура в белорусском противостоянии. В свое время он изучал политические науки и русский язык. Позже курировал политику США в отношении Северной Кореи, так что имеет опыт борьбы с режимами. Из Вильнюса первый замгоссекретаря прилетел в Москву. Встреча с главой МИДа Лавровым прошла без журналистов, но известно, что одна из тем переговоров – политический кризис в Белоруссии. Восточноевропейское турне чиновника Госдепа совпало с провокациями на белорусской границе. В воскресенье военные вертолеты перехватили воздушные шары с бело-красно-белым флагом оппозиции, запущенные, вероятно, с территории Литвы. Вильнюс обвинил белорусских летчиков в нарушении своего воздушного пространства. МИД Беларуси эти обвинения опроверг. Ведомства обменялись нотами. Тем временем в республике объявили призыв военных запасов для проверки боеготовности. Проверять будут на границе с Польшей. В конце недели там пройдут масштабные учения. Павел Анисимов, Вести ФМ.
И сообщение, которое приходит из Москвы, Сергей Лавров заявил сегодня, что Россия не считает возможным пытаться извне навязать посредников белорусскому руководству и народу, будь то ОБСЕ или какая-либо другая организация или соседняя страна. Лавров обратил внимание американского представителя Бигина, что внутри Белоруссии немало вопросов к легитимности формирования Координационного совета оппозиции. Мы следим за заявлениями, которые поступают. Ну а забастовщики ждут денег, которые для них собирали. Лидеры оппозиции обещали выплаты тем, кто присоединится к протесту и потеряет работу. Один из фондов объявил, что уже собрал около 40 миллионов евро. Из Брюсселя поступила помощь в размере 53 миллионов. Правда, расплачиваться с забастовщиками пока никто не спешит. Каждому из них обещали выдать 1500 евро. И те, кто собирался их получить, и те, кто жертвовал фонды, не могут понять, куда пропали оппозиционные миллионы. Мария Скородилка вникала в бухгалтерию протеста.
Люди бастуют, им обещают, в беде не бросят. Всем, кто будет уволен с работы из-за борьбы с действующей властью, дадут деньги. Фонды гражданской солидарности собирают средства и просят перечислять больше. Один из таких уже собрал более 130 миллионов, вероятнее всего, белорусских рублей. А это больше 3,5 миллиардов российских. Все якобы из карманов простых белорусов. Обещают деньги, пойдут на выплаты безработным и раненым в потасовках с ОМОНом. Чтобы получить финансовую компенсацию, нужно отмечаться в списках стачки, а заодно отличиться на митинге. Те, кто хочет получить деньги из фонда солидарности, обязаны прислать личное фото с синяками и следами побоев. На сайте группы говорят, фонд уже перечислил 100 тысяч долларов стачкому МТЗ. Ну а скоро такую же сумму получат бастующие Минского тракторного и Гродно Азот. В сети появляются сообщения. Рабочие заводы в Уме делят эту сумму на 16 тысяч сотрудников того же МАЗа и получают всего по 6 долларов на каждого. Такую математику меценаты не объясняют. Верить нужно на слово. Ведь проверить, куда ушли деньги людей, нельзя. Отдавая деньги на благое, люди не видят истории. Кому помогли? В интернете шквал комментариев.
Привет. Во-первых, когда будут переданы деньги МАЗу остальным предприятиям? Во-вторых, когда будет появляться отчетность расходования средств? Спасибо.
Ребята, где деньги? Рабочим не ушло ни копейки. Где поддержка обещанная? Где мои донаты? Донаты тысячи людей.
Беспокоит меня вот что. По словам рабочих с минских заводов, никому не были выплачены компенсации с фонда помощи. Я спрашиваю, почему? Ведь моральные силы у людей там убывают. Ведь если проиграют, ищут, их ждут репрессии со стороны государства. Так почему и зачем потом все это было затеяно?
Лидеры фонда и не скрывают, отчетности не будет. Говорят, иначе посадят. Напуганные событиями и жестокими действиями ОМОНа, люди верят в любую секретность. Рассказывать о тех, кому помогли, не хотят. Ведь сборщики денег якобы могут подставить тех, кто жертвует деньги, раскрывая личность каждого второго. По их словам, белоруса, деньги собирают в личных аккаунтах в соцсетях. Никакого юрлица за этим якобы не стоит.
Уважаемые организаторы фонда, как человеку, жертвующему деньги, мне бы хотелось более прозрачного понимания описания. Информация о выплатах и суммах будет предоставлена в течение нескольких недель, когда будут закончены все юридические и организационные вопросы. Нескольких — это скольких? Как завочане могут быть уверены в том, что они получат деньги? Добропорядочные люди из силовых структур найдут возможность не бить людей. А вот у завочан выбора профессии нет. Пожалуйста, сделайте описание прозрачным как можно скорее.
На подобные просьбы людей в соцсетях есть ответ. Прозрачности быть не может. Те, кто жертвуют и ждут помощи, не знают, что эти же организации появились не сейчас и уже зарегистрированы только в Европе. На поверку, деятельность фонда солидарности тоже зарегистрирована. Работают активисты по схеме НКО, только в Нидерландах. Получая деньги на счета, они могут распоряжаться ими, как захотят. Главное – правильно оформить бумаги. Часто подобные фонды отчитываются о потраченных деньгах, просто все суммы раздали людям наличными. В своих интервью лидеры фонда так и объясняют. Если будет много отправок от одного лица на кучу счетов в Беларуси, может появиться какая-нибудь статья типа финансирования массовых беспорядков. Или что-то в этом роде. Поэтому перевозим деньги наличными. Потом будем просить расписку по стандартной форме. Они будут складываться в папку, которая будет доступна при необходимости, например, тем же налоговым органам. Ну а расписку, кстати, может написать кто угодно. Сам же лидер этого фонда больше 7 лет живет то в Лондоне, то в Варшаве. В Польше у него даже своя консалтинговая компания. По данным открытых источников в польском интернете, большинство транзакций данной фирмы ведут британские фонды, а также в Польске Сейм. Большинство организаций, часто правозащитных, есть фирмы-клоны в других европейских странах, на которые и поступают финансы. В фонды прокладки в Польше и Литве поступают денежные средства из бюджета США через USAID. Чаще всего те выдают гранты и финансируют СМИ в изгнании. Потом суммы обналичивают там же за границей. Волонтеры ввозят их на территорию Беларуси и тратят по усмотрению фирмы. На бумагах для спонсоров из Европы все это гражданская инициатива. Только в Литве официально работает около 7 фондов-посредников, в Польше порядка 15. В прошлом году Британия потратила около 5 миллионов фунтов стерлингов на реализацию совместного с Польшей проекта по противодействию вещанию российских телеканалов в Беларуси. Ну а ранее сообщалось, помощь зарубежных фондов Евросоюза в Беларуси составит 53 миллиона евро. Правда, они должны были пойти на борьбу с COVID-19. Мария Скородилко, Вести ФМ.
Вести ФМ.
Интоксикация блогера Алексея Навального могла быть вызвана приемом медикаментов. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Снижение уровня холестеразы возможно по самым разным причинам. По словам Пескова, пониженную холестеразу в организме блогера обнаружили еще омские медики в первые часы госпитализации. После этого они начали вводить атропин. Вещества, вызвавшего болезнь Навального, врачи до сих пор не обнаружили.
Это же все-таки медицинская информация. Это мы вот сейчас позвонили, спросили у врачей, что это такое вообще. Никто же из нас не знает, да? Нормальный человек вообще не знает слово такое, холестераза. Я до вчерашнего дня тоже не знал, что это такое. Мы спросили, ребята, а что это такое, что это за холестераза, и видели ли вы ее? Они сказали, да это первое, что мы сделали, и, собственно, сразу увидели, и сразу это было понятно. Чаще всего это происходит, есть лекарства специальные, причем очень много медикаментов, которые активно используются в медицине, которые подавляют холестеразу. Таких лекарств много. Но химических компонентов такого лекарства не зафиксировано. Вот и все. То есть, вот в этом.
Ну да, вот, понятно. Но вот просто немецкие врачи...
Немцы, ни наши пока не ответили на вопрос, что подавило холестераз.
Но немцы сказали, что они не могут сказать, какое конкретно вещество, да, но они говорят, мы видим картину отравления веществом, да, то есть они все-таки говорят, что оно... что они пока не могут назвать конкретно.
Ну, каким веществом, если они... Но согласитесь, что логики здесь нет.
Ну как? У них есть логика.
Это тоже то, что увидели. Наши врачи это тоже увидели. И они также не могут назвать это вещество, так же, как и немцы.
А, соответственно, сам факт наличия этого вещества, вот, ну, все-таки вопрос там про расследование, там, уголовное, неуголовное, но какое-то подлинное установление все-таки этого вещества возможно. У нас же довольно мощная медицина, наверное, все анализы там...
Вот в этом и вопрос. К сожалению, оно у нас не найдено. И если это найдут немецкие коллеги, мы будем только признательны.
В свою очередь, заведующий отделением анестезиологии и реанимации центра Пирогова Борис Теплых заявил агентству РИА Новости, что версия немецких врачей прорабатывалась российскими специалистами в первый же день, но подтверждения не нашла. Теплых подчеркнул, что в России атропин давали Навальному еще в первые минуты его госпитализации. Несколько минут назад ситуацию с Алексеем Навальным прокомментировал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он допустил, что ситуация с Навальным может быть провокацией стран ЕС против России, чтобы создать напряжение внутри России и лишить нашу страну возможности препятствовать вмешательству во внутренние дела Белоруссии. Володин поручил Комитету по безопасности проанализировать инцидент с Навальным. Напомню, 20 августа во время перелета из Томска в Москву Алексей Навальный почувствовал себя плохо. Самолет экстренно посадили в Омске, где блогера госпитализировали.
Большой формат.
В 18.34 в Москве у микрофона Александр Андреев. На сборы в школу почти за 5000 рублей для родителей составили минимальную стоимость набора ученика. Форма, обувь, рюкзак, канцтовары. Однако аналитики крупной торговой интернет-площадки, которая торгует в том числе и всеми необходимыми для школы вещами, заявляют, что они готовы собрать школьника за 2500 рублей. И та, и другая сумма реальная, но качество товаров будет самым низким. В последнем случае не исключено, что в эту условную корзину школьника входит обувь с примесью токсинов и формальдегидов, которую обнаружила проверка Роскачества. Во сколько может обойтись набор эконом-класса школьника, но из качественных материалов, подсчитала Марина Костюкевич.
Учеба еще не началась, а арифметикой уже приходится заниматься родителям, а также проверяющим и аналитикам рынка, подсчитаем и мы. Начнем с главного – школьной одежды. Находим самый недорогой, но при этом более-менее качественный вариант – водолазка и юбка для девочек. Состав – половина хлопка, половина полиэстер. Верх – 530 рублей, низ – 790, но это без пиджака, жилетки или джемпера. Они еще примерно 1500. Варианты для мальчиков тоже в таком же ценовом диапазоне. Самые дешевые брюки, в которых есть хотя бы 30% вискозы, стоит 1370 рублей, пиджак около 2000, рубашка 700. Впрочем, есть предложение так называемой школьной формы, это полный комплект и за 999 рублей, и за 1200. Такую брать точно не стоит, как бы ни расхваливали продавцы, говорит президент Национального союза производителей школьной формы Александра Алдушина и называет реальный диапазон цен, на который стоит ориентироваться родителям.
За 1000 рублей форма, которая обеспечивает ребенку и гигроскопичность, и воздухопроницаемость быть не может. Это 100% полиэфир. Поэтому ребенок в этой форме будет потеть. Эконом-сегмент, будем так говорить, в пределах от 2500 до 3500. Шиты либо из полушерсти, либо из поливискозы.
Следующая позиция в наборе – школьная обувь. Ботинки, полуботинки, туфли, кроссовки. В среднем пара стоит 3-4 тысячи рублей. Но есть предложения настолько заманчивые, вплоть до 300 рублей, что впору уточнить, а из чего эта обувь и насколько качественная она. Что и сделали в Роскачестве. Их проверка обуви для детей младшего школьного возраста выявила множество несоответствий техрегламенту, в частности, по запаху, содержанию формальдегида и токсичности. Превышение в составе формальдегидной смолы – это огромный риск для здоровья, говорит доктор химических наук, профессор РХТУ имени Менделеева Дмитрий Мустафин.
В состав очень многих пластических масс входит фенолформальдегидная смола. Содержится в пластике, дермантине. Формальдегидные смолы могут разлагаться. И в результате этого образуется и фенол, и формальдегид, и масса других полупродуктов. Это канцерогенное вещество. Чистый формальдегид имеет резкий, неприятный запах. Пары формальдегида при постоянном воздействии могут проявлять вот свой негативный, в том числе и канцерогенный эффект.
Это значит, организм ребенка в обуви, в которой есть формальдегидные смолы, будет постоянно испытывать токсическое воздействие. Это может в результате привести к астме, аллергии или, того хуже, онкологии. Ведь в школьной обуви ребенок находится практически целый день. Эксперты Роскачества рекомендуют родителям покупать детям легкую обувь с гибкой подошвой, а если она изготовлена из синтетических материалов, то выбирать модель с натуральной стелькой и подкладкой. Но лучше всего обувь выбирать кожаную. Хотя бы изнутри, говорит генеральный директор Национального обувного союза Наталья Демидова.
И кожа, и подошва, и комплектующие по обуви делаются из
50-70 комплектующих. Вы же понимаете, что это не может в сумме 300 рублей стоить. Конечно, для детей рекомендуется обувь из натуральных материалов. Не всегда это кожа, это иногда текстиль. В принципе, конечно, химические вещества все равно используются. И клей – это химические вещества, и различные все-таки там комплектующие в составе обуви. Но если это законное место торговли, возможно взять сертификат на эту обувь. Если не дают, значит, это сразу говорит о том, что что-то скрывают. Ну, 300 рублей не может стоить.
Ориентироваться стоит на сумму, которая не ниже 2500 рублей за пару кожаной обуви. Комфортная безопасная обувь для ребенка не может стоить дешевле. Однако сейчас цены на ажиотаже подготовки к началу учебы многие магазины резко подняли вверх. И это надо учитывать, продолжает Наталья Демидова.
Ну, скрытое увеличение. Будут говорить, что скидки перед 1 сентября, на самом деле скрытое увеличение. Поэтому, конечно, сложно. Лучше, вот если мама привыкла покупать определенный бренд, и он ее не подводил, у ребенка не было аллергических реакций, хорошая удобная колодка, нога там не уставала, не натирала, то лучше и придерживаться этой же марки.
Дальше добавляем в корзину школьника ранец, он же рюкзак, он же портфель. Цены на него варьируются от 1700 рублей до 15 тысяч. Самый обычный ранец из полиэстера можно купить в пределах от 1500 до 1700 рублей. Наполнить его еще примерно 1000 рублей. Итого, вместе со школьной формой за 2700, обувью за 2500, ранцем около 2000 и его наполнением получается сумма 6-7 тысяч рублей за самый базовый набор школьника. При этом сюда еще не вошел комплект спортивной формы для занятий физкультурой, без которой в школе не обойтись. Это футболка, костюм и спортивная обувь. Как минимум еще 2-2500 рублей плюс к форме, ранцу и обуви. В итоге цена базового школьного набора возрастет до 8-9 тысяч рублей. Марина Костюкевич, Вести ФМ.
Вести ФМ.
Несмотря на закрытые границы, россияне все чаще пытаются улететь за границу на отдых или на лечение. Рядовые еще полгода назад поездки теперь сопряжены с массой трудностей. Границы большинства государств закрыты из-за пандемии коронавируса, но есть исключения для житейских обстоятельств. Ими и пользуются желающие, уплачивая немалые деньги за фиктивные справки. Какими проблемами может обернуться сегодня заграничное увеселительное турне, разбирался Сергей Артемов.
Отмена международного авиасообщения вынудила многих россиян, которые привыкли отдыхать в Европе и путешествовать по ней, искать разнообразные варианты попасть туда вновь. Изначально лазейкой для поездок на средиземноморские курорты стала Беларусь. После закрытия 30 марта сухопутной границы соседней республики были сделаны оговорки, что пропускаются люди на похороны близких родственников, либо на лечение, и начался бизнес. За 15 тысяч рублей предлагались копии свидетельства о смерти незнакомых людей, якобы родственников. Но дешевле обходились путевки в санатории. Весь комплект документов присылался заказчику из реального санатория 10-12 тысяч, и в России человеку оставалось оформить себе санаторную книжку еще за 1000 рублей. Но после открытия турецкого направления с вылетами из России поток через Беларусь резко пошел на спад. Однако теперь растет спрос на поездки в Европу. Сейчас можно свободно улететь в Великобританию. Получение обязательной для этого британской визы — отдельная долгая история. А оттуда, в принципе, можно отправиться в другие государства Евросоюза. Впрочем, по прибытию на Туманный Альбион россиян ждут 2 недели карантина, и сразу махнуть через Ла-Манш не получится. Потому люди ищут прямые варианты. Они есть также в виде исключений. Наличие второго гражданства или вида на жительство упрощает поездку. Но это единичные случаи все же. Большинству остается предъявлять пограничникам договоры либо на учебу, либо на лечение. Да и здесь тем, кому глубоко за 40, выдавать себя за студентов будет непросто. Содействие предлагают, как видно в поисковиках, и частные лица, и медицинские компании с обещанием оформить необходимые договоры. Но телефоны большинства адресатов молчат. В одной из подобных компаний все же ответила оператор Александра.
Я по поводу договора на лечение. Можно у вас приобрести?
А, лечение? Ну, конечно, да. Мы по поводу лечения как раз таки. Потому что нас с магазином почему-то кто-то путает.
Мне было бы интересно...
Вам лечение, да, интересует? Лечение чего? В какой стране?
Знаете как, вот меня интересует история с Германией, но не лечение, а обследование. Но вы понимаете, что мне там как бы важно не обследование, мне важен договор показать на границе.
Я сейчас передам ваш телефон медицинскому консультанту нашему, который вам как раз таки все расспросит, а вы приготовьтесь, чтобы мы ответили.
А я бы хотел сразу узнать вот сумму. Во сколько это может обойтись?
Все хорошо, сейчас вам пошлю. считаем, да. Я приняла ваш звонок, да, запрос, и вам сейчас специалист с вами поговорит по этому направлению. Хорошо?
Диалог вышел странный, да и медицинский консультант на связь так и не вышел. Видимо, легенда для выуживания информации не сработала. Между тем, по сведениям Ассоциации туроператоров России, липовые договоры на лечение и обследование могут стоить до 60 тысяч рублей. Притом не нужно выдумывать страшные диагнозы, которые вылечиваются только в лучших клиниках Европы. Достаточные соглашения на проведение анализов по поводу мигрени, либо регулярной гастроскопии. Но и тут, если уж здоровый человек идет на заведомый подлог, делать это лучше самому. Среди тысяч интернетных зазывал наверняка немалая доля мошенников. Вручить им деньги, скорее всего, в ответ придет не просто фальшивый договор, но и данные зарубежной клиники будут взяты с потолка. Дальнейшее на паспортном контроле там представить несложно. Россия до сих пор, по прикидкам санитарных властей ЕС, в группе серьезного распространения инфекции. И россиянин с документом подделкой в руках вызовет вопросы к себе. И не только в аэропорту, а и чуть позже в полицейском участке. Финалом будет штраф, наверное, немалый и обязательная депортация, говорит вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин.
Могут возникнуть и дополнительные расходы, связанные с депортацией или просто потерей гостиниц, оплаченных ранее, авиабилетов. В любом случае, актуальную информацию о правилах въезда можно уточнять непосредственно на сайте Министерства иностранных дел той страны, куда вы планируете путешествие, или также эта информация обновляется на сайте Министерства иностранных дел и Ростуризма.
Формально поиски способов проскочить в страны, которые сейчас закрыли свои границы для россиян, не наказуемы, ни уголовно, ни административно, по российским законам. Куда неприятнее будет подхватить в поездке коронавирус. Изоляция по месту пребывания за рубежом обойдется очень дорого. Не стоит забывать и о требовании Роспотребнадзора. В течение 3 дней по возвращении домой из любой зарубежной страны нужно пройти тест на коронавирус и разместить его данные в личном кабинете портала госуслуг. Нарушители ожидают штраф до 40 тысяч рублей. Сергей Артемов, Вести ФМ.
Большой формат. Вести ФМ. Уфа 102.1. Казань 94.3. Улан-Удэ 88.4. Таганрог 104.4. Томск 91.1. Москва 97.6. Вести ФМ. Первое о главном. Вести ФМ.
Владимир Путин поручил главе Федеральной службы судебных приставов усилить контроль за деятельностью коллекторов. Объявления в подъездах, ночные звонки, обнародование личных данных заемщиков. Так до сих пор работают многие коллекторские агентства. И хотя их деятельность с недавних пор жестко регулируется, профессиональные выбиватели долгов нередко идут на нарушение закона. Как защитить себя от незаконных действий коллекторов, выяснял Сергей Гололобов.
Классика коллекторского беспредела. Надписи в подъезде, залепленные замки в квартире заемщика. Все это пока еще есть, но гораздо меньше, чем раньше. Такой метод выбивания долгов абсолютно незаконный. И делая это, коллектор рискует, ибо подпадает сразу под несколько статей Уголовного кодекса, в том числе за хулиганство. Должник, впрочем, должен уметь защищаться. Обращение к правоохранителям – это крайний вариант. А вначале можно попытаться действовать через свою жилищную контору, полагает финансовый омбудсмен Ассоциации антиколлекторов России Андрей Влас.
Это дело управляющей компании, это дело полиции, участкового. Они должны выяснять, кто испачкал. Надо выяснять этого человека. И конкретно этому человеку, который испортил стены, замки, двери и так далее, ему выставлять счета, которые он должен оплатить, смету выставлять за ремонт. Прежде чем напишут, они вам всегда оставят и номер телефона, и скажут, как они называются, и скажут, кому вы должны. А если он говорит, кому вы должны, значит, третьим лицом можно привлечь именно кредитора, банк.
Еще одно популярное нарушение коллекторов – звонки в неурочное время, то есть рано утром, поздно вечером и ночью. По закону о коллекторской деятельности такие звонки запрещены. При этом, если вам звонят более 20 раз в день, это считается вмешательством в частную жизнь, и вы имеете право подать в суд. А наследие 90-х – прямые угрозы жизни заемщика, его родственникам и детям. Жалобу на поздние звонки коллекторов полиция может и проигнорировать, так как у нее и кроме ваших финансовых разборок других дел много. Но если идет угроза жизни, то надо обязательно обращаться в правоохранительные органы, поясняет директор московского офиса Центра правового обслуживания Лариса Науменко.
Когда речь идет о
действиях коллектора, которые направлены на причинение вреда жизни, здоровью, имущества, то правоохранительные органы, конечно, обязаны принять какие-то меры, и нужно добиваться, чтобы была не просто формальная отписка получена, но и какая-то проверка проведена. Потому что, как правило, либо какие-то контакты сохраняются, либо какие-то информация об именах коллекторах. И при должном реагировании со стороны правоохранительных органов, конечно, вопрос и проблему можно решить.
Закон о коллекторах сильно ограничил их деятельность, и тогда коллекторы пошли на хитрость. Они перерегистрировались в адвокатские бюро. Один юрист, а все остальные его помощники работают от имени кредитора банка. Почти все ограничения автоматически снимаются. Можно звонить ночью, в том числе родственникам должника, сообщать на его работу, приезжать на жесткие профилактические беседы, выпытывать личные данные и много чего другое, запрещенное для классических коллекторов, дополняет Андрей Влас.
Не надо создавать уставной капитал, не надо регистрироваться как коллекторская агентство, попадать в эти списки реестры коллекторских агентств. Они просто могут звонить, когда хотят, ездить, когда хотят. В рамках закона об адвокатуре могут вести взыскание просроченной задолженности. Не прибегают к закону о коллекторской деятельности. Но, опять-таки, не предъявлять кредитных документов, не предъявлять расчеты о задолженности, не выполнять досудебный порядок, как это предусмотрено процессуальным кодексом.
Ограничения в работе коллекторов и их ответные хитрости давно уже ставят вопрос, а можно ли вообще обойтись без них. Тема сложная, признают специалисты. Ведь в России, как ни странно, заемщик находится в более комфортных условиях, нежели кредитор. Тот же банк или работающий от его имени коллектор. Должник может долго увиливать от выплат, и ему за это практически ничего не будет. Но это палка о двух концах. Приходится платить повышенной ставкой по кредитам для всех остальных, а также наличием такого института, как коллекторские агентства, констатирует доцент кафедры финансовых рынков Российской академии народного хозяйства и госслужбы Сергей Хистанов.
Парадоксально, но сложность обращения взыскания приводит к тому, что в России дороже стоят кредиты, поскольку стоимость кредита в процентах включает в себя не только стоимость денег, не только прибыль банка, но и такую величину, как премия за риск. То есть та величина, которая компенсирует потери банков от тех кредитов, которые ему не вернут. Поэтому если удастся более эффективно взыскивать задолженность, то за счет этого добросовестные заемщики будут иметь возможность брать кредиты под меньший процент.
Так что пока риски невозврата по кредитам в стране большие, коллекторские агентства будут существовать. Другое дело, хватает ли у государства сил контролировать их деятельность. Сергей Гололобов, Вести ФМ.
Вести ФМ.
Киев начал новые переговоры о получении кредита в Европе. В обмен власти Украины обещают отдать под контроль Запада стратегические предприятия страны. Сегодня украинский парламент ратифицировал соглашение о привлечении кредита ЕС на сумму больше миллиарда евро. С подробностями из Киева наш корреспондент Владимир Синельников.
Кредит будет предоставлен, но Европейский Союз будет требовать выполнения предварительно тех условий, на которых предоставляются деньги. Кстати, это один и тот же процесс. Дело в том, что для того, чтобы получить кредит, необходимо вначале ратифицировать соглашение. То есть Верховная Рада сегодня образовала законодательную базу, на основании которой можно вести переговоры. И после того, когда это соглашение ратифицировано, соответственно, можно уже приступать к конкретным переговорам. То есть, в принципе, это одни и те же деньги, а не что-то новое. Я напомню, что этот кредит будет получен Украиной двумя траншами, по 600 миллионов евро каждой из транши, и за получение этих денег Украина должна выполнить целый ряд очень тяжелых для страны условий, то есть фактически за то, что она взяла в долг деньги, не получила в подарок, это не грант, это не подарок, который можно не возвращать, это кредит на 15 лет под 2% годовых, она должна передать под контроль Запада целый ряд своих органов государственной власти и стратегических предприятий, и даже судебную систему. О чем идет речь? На 15 стратегических предприятиях Украины будут образованы наблюдательные советы, в которые будут входить иностранцы и которые будут принимать решения по всем кадровым вопросам. То есть руководство этих компаний будет назначаться и, соответственно, увольняться исключительно иностранцами, что ставит их в полную зависимость от иностранцев. Прежде всего, это структура Европейского Союза, и это означает, что именно Запад, прежде всего, Европейский Союз будет управлять этими структурами, Украине, за счет украинских налогоплательщиков платить-то будут за все граждане Украины и, естественно, не неся никакой ответственности за результаты этой деятельности. Причем это уже явление для Украины знакомое. Этот процесс начинался еще при Порошенко. Например, есть такая корпорация государственная «Укрзалезница», стратегический объект, это аналог российских железных дорог. Так вот, там все вопросы решает наблюдательный совет. Сейчас из 7 членов наблюдательного совета 5 иностранцев, в том числе председатель, а 2 гражданина Украины. Это те, кто в свое время получал стипендии от различных правительственных и неправительственных фондов на Западе на завершение образования в западных вузах. Для Украины, и не только для Украины, это своего рода маркер, который показывает, что этот человек входит в прозападную номенклатуру. А кроме того, это будет распространено и на органы государственной власти. Предполагается, что пограничные и миграционные службы Украины получат новых руководителей, которые будут выбраны на конкурсе. В конкурсную комиссию опять-таки будут входить иностранные эксперты. То есть они получат контроль и над пограничными службой и миграционной службой. Фискальная служба будет упразднена, вместо нее будет создана налоговая служба, опять-таки, которая будет действовать под контролем иностранных специалистов, которые будут назначать руководство этой службы. И более того, иностранцев предполагается ввести даже Высший совет правосудия, который подбирает кандидатуры для назначения их на должности судей в судейской системе Украины. То есть речь идет, вот после ратификации этого соглашения возникает один единственный вопрос. А чем, собственно говоря, сейчас управляет государство Украина после этого? Потому что управлять нечего. Экономика полностью под контролем иностранцев, органы государственного управления полностью под контролем иностранцев. Что остается? То компетенция сейчас украинских властей — это определение размеров штрафа за нарушение правил дорожного движения и какие-то там установления каких-то коммунальных правил, типа того, когда и в каком порядке должен вывозиться мусор, убираться улицы и так далее и тому подобное. Это уже даже не марионеточная власть, это уже просто установление прямой колониальной администрации на территории Украины.